Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. Мы сегодня будем говорить о... Мы назвали эту тему так: «Фашизм не аномалия, а закономерное развитие общества».
Да.
Вообще мы говорим о последнем поколении, об обществе, которое жить будет по законам любви к ближнему. Главная мотивация человека – наслаждение от слияния с Творцом. В общем, это высокие-высокие такие вещи, понятия. А тут подмешивается все фашизм. И мы говорим, что фашизм – это закономерное развитие общества. Ну вот, Давид, да, ты хотел подхватить.
Мы в прошлой программе говорили, что общество разделяется на... Мы разделяем общество, Баль-Сулам разделяет общество на отстающих и предприимчивых. Это один из законов, который непременно ведет развитие общества, эволюцию. И, например, мы говорили, что согласно Баль-Суляму нет никакой принципиальной разницы между социализмом, коммунизмом, капитализмом. В любом случае, это та же система, в которой предприимчивые будут эксплуатировать менее удачливых. И закономерным итогом вот этого развития является именно вот следующим шагом этого развития является фашизм. То фашизм — это не аномалия, не какое-то там, я не знаю, прошлое в 20 веке, которое осталось. Это именно закономерный этап развития нашего.
Вот это действительно так, что предприимчивые, отстающие. Вот это вот основа фашистского общества?
Ну, это основа любого общества. Градация по эгоизму, по возможности его использования.
Кто-то как давит, еще? А кто-то под ними
Конечно,
находится.
Конечно, если все рассчитано на эгоизме, то любое общество ты можешь так делить.
То есть именно в этой передаче мы хотим вот именно эту закономерность выделить. Как разделение общества на предприимчивых и отстающих, постепенно, шаг за шагом, попытки человека там исправить общественный строй в любом случае приводит его в тупик и приводит к фашизму. Вот это мы хотим сегодня выявить.
Выявляйте, я слушаю.
Ну, начнем с цитаты, что
Баля Сулама. Я думаю, что это просто естественное развитие событий, которое мы видим от того момента, когда человек вышел из пещеры и начал развиваться в нее. То есть закончил с собирательством и начал обрабатывать землю, разводить скот, приручать животных и так далее. То есть, когда началась его промышленная деятельность, допустим, так сказать. И далее, далее уже начали здесь проявляться дифференциальные его способности относительно других. Возникла дифференциация на охотников, на промышленников, рыболовов там и так далее, плотников, столяров, не знаю чего. Ну, то есть люди начали уже не просто быть универсальными, живущими в одной среде, относящимися к одному какому-то социуму, как одна группа, в которой не было никакого различия, вплоть до того, что, может быть, и дети были общими, и жены были общими, но это ранние-ранние стадии. И то есть вопрос насчет этого. Даже у животных мы этого не замечаем. Но когда возникают торговые, промышленные отношения, даже самые примитивные, здесь сразу же возникает дифференциация между людьми по их возможностям. Каждый выбирает в соответствии с своими возможностями и свою работу, свое занятие, для того, чтобы максимально преуспеть, как обычно, эгоизм. Максимум выгоды при минимум усилий. Это естественный закон природы. Так и человек смотрит, где он может преуспеть. Затем, когда у человека возникают уже более четкие возможности к способностям, там, другим, общество дифференцируется по развитию торговых отношений, монетарных, всего. Ну, в общем, все мы видим, как каждый выбирает себе вид работы. И, естественно, никто не похож на другого. Вплоть до того, что приходит, конечно, к эксплуатации. Потому что если начинается прибавочная стоимость, когда мне выгодно держать другого человека, чем я его кормлю и даю ему все, что ему надо для жизни, но получаю от него больше... Так что же может быть тогда, что же может удержать меня от того, чтобы поработить его? Да? Раб довольно дорогая штука. Это приобретение хлопотное. Я должен заботиться о нем, здоровье, семье и так далее. Но если он окупает себя и дает прибыль, и так далее. То есть мы видим, что общество все больше и больше движется в сторону дифференциации. Да? А затем возникают всевозможные течения в соответствии с этим. Есть угнетенные, угнетаемые, есть вассалы, вот и так далее. То есть мы приходим к состоянию, когда и люди затем уже делятся. Тут возникает еще и религия как потребность. Не только в получении вознаграждения в этом мире, а и в будущем. Значит, возникают всякие рецепты на будущий мир. Что надо платить здесь, чтобы получить там и так далее. То есть возможность трансляции с этого мира в тот мир. Что ты можешь туда забрать. Фараоны забирали, мы видим, что. А тут возникает другая, более духовная посылка из нашего мира в будущий мир. Значит, мои добрые дела, мои взаимоотношения и так далее. Вот. Вплоть до того, что я тут оставляю, чтобы за меня молились, и таким образом я себе там обеспечиваю тоже хорошее теплое место. То есть это тоже вид эксплуатации. Очень интересно, кстати говоря. Вот. Ну, и так далее. Вплоть до того, что возникают партии. Партии возникают как религиозные течения, и экономические, общественные. Ну, в общем, это власть. И все это жиждется на эгоизме, на простом законе. Так ведь? Как можно подчинить себе других и зарабатывать на них? Что тут есть еще, в общем-то? Ничего другого. Но здесь возникает очень много всевозможных течений, возможностей варьировать, возможностей, в общем, это уже общественно-экономические, политические отношения. Это бездна всего, но везде эгоизм. И эгоизм начинает проходить очень интересные стадии, как мы говорили уже не раз, что это общества рабовладельческие, затем феодальные постепенно, да, происходит смешивание обществ, и далее после феодального потихонечку приходит к капиталистическому, там есть еще несколько переходных состояний, капиталистическое общество, то есть очень простая, четкая эксплуатация, жесткая, без всяких других, вроде бы человек свободный в капиталистическом обществе. То есть это он не относится к кому-то, он не является частью кого-то, он не принадлежит другому человеку. Но его привязывают к этому необходимость существования. И он продает себя. Вот. И тут зависит от того, что он продает и сколько он получает. Продает только свободу, только голос свой на выборах, только еще что-то там, кровь и плоть и так далее. Ну и далее, после капиталистического общества, естественно, что общество приходит... Мы не берем, в пример, Союз, Советский Союз, Россию. Вот, а обычное общество, оно постепенно-постепенно приходит к более свободному обществу, потому что происходит развитие условий труда. И потихонечку люди становятся, с одной стороны, более свободными. Но... Дело в том, что каким же образом они все равно привязываются. Так, и здесь возникает совершенно другая привязка. Возникают социальные отношения, очень многообразные, движения всевозможные. Вот. И далее переходит уже к обществу демократическому. Демократическое общество – это когда... Обществом правят деньги как власть. Только деньги. Но они камуфлируются под всевозможные другие, так сказать, средства власти. Это может быть элиты всевозможные. Это естественно, средства массовой информации огромную связь имеют. потому как эти буржуины
проклятые.
Да, должны влиять через все эти телевизоры и газеты и так далее. То есть здесь вроде бы дается человеку, с одной стороны, все больше и большая свобода. Невыгодно держать его как раба физически, как это было когда-то. Но его привязывают другими различными возможностями. Это уже настолько развивается общество, когда оно может держать человека на дальней связи. То есть отпустить немножко поводок, веревочку. И он будет пастись как бы где-то далеко. Но это, в принципе, конечно, ничего не меняет, потому что эгоизм – это тот же эгоизм и в человеке, и в обществе. И человек обязан его насыщать, наполнять. Ну и доходим таким образом через общество демократическое, так называемое, к плюристическому, там, вот, к последним этим моделям, когда можно все, что хочешь, а в итоге это все ничего не значит. Так ведь? И все это многообразие всевозможных эгоистических форм становится уже утрированным, миазматическим таким, приобретает всякие формы ужасные, когда ты не видишь, кто вообще выше, ниже, прав, виноват, кто за кем и как идет, все имеет свою нишу, свои возможности и так далее. Либерализм такой прямо до ультралиберализма, когда кто-то, если что-то может на кого-то сказать, значит, его можно судить, его можно и в тюрьму посадить. Не имеет права никто ни о ком ничего говорить. То есть абсолютная свобода все и вся и всех. Естественно, в соответствии с этим развивается новое поколение. X, Y, Z и прочие, которые уже вообще не знают, где они находятся. И находят себя в травке. Так что к этому мы приходим. Но что интересно, что когда этот плюрализм, ультралиберализм, он ищет свои пути, он перерастает в фашизм. Потому как мы приходим к этим развитиям постепенно, потому что природа в нас развивается. То есть источник нашего постоянного развития он находится внутри нашего эгоизма. Внутри нашего эгоизма находится такой моторчик, который развивается, крутится. И он развивает нас. Эгоизм приобретает все больше и все более и более такие формы, сложные. И поэтому мы с каждым поколением становимся все более эгоистическими, и в соответствии с этим возникают всевозможные связи между нами, сложные эгоистические, взаимные, вложенные такие состояния в связи. И в итоге они нас приводят к эгоистическому объединению, которое называется нацизм, фашизм. В наше время это уже не национал-социализм, как было когда-то, который строился над социализмом там, в таком виде. А это фашизм простой. Это просто объединение, эгоистическое объединение. Возникает в наше время во многих странах и будет продолжать возникать. Его вся суть в том, чтобы проявить свою ничтожность, в общем-то. Как и любая формация, как и любой строй, он развивается до тех пор, пока начинает проявляться в нем его ограниченность развития. Потому что в итоге он все равно не приводит людей к взаимному удовлетворению. Он может служить, может быть, во имя какой-то однобокой системой, но она обнаруживает себя вне связи с другими, и поэтому возникает все равно диссонанс, взаимное истребление, взаимное аннулирование частей общества. Короче говоря, мы придем к тому, что общество обнаружит нацизм как светлое будущее всего человечества, как когда-то кричали «Да здравствует рабовладельческий строй, светлое будущее всего человечества» и так далее. Так? И хотели люди стать рабами, потому что видели в этом избавление от голода, страдания, нищеты. Попасть под власть хорошего хозяина считалось большой удачей. Продать себя выгодно. Это был очень хороший бизнес, эсок. Вот. Так же, как потом и в наше время мы продаемся на работе хозяину. Притом еще в более изощренных формах. Когда мы после работы должны еще думать и о еде, и о месте жительства, и во всем остальном. Рабовладельческое общество, оно обеспечило всем человеку. То есть ты работаешь, больше ни о чем не думаешь. Все. Было очень серьезное разделение труда. Того, что нет сейчас. Я должен думать и о детском садике для ребенка, и о школе, и о кружках, и о том, как купить, и как приготовить, и как все сделать. Я не вижу себя абсолютно свободным ни в чем. Так что по сравнению с предыдущими обществами, это не самый комфортный образ жизни. Вот. Теперь далее. Когда возникает нацистское общество, фашистское общество, то они в итоге показывают нам, что они желательны. Желательны, потому что к этому ведет нас природа. Вот этот моторчик, который внутри нас крутится, он нас прокручивает к этому состоянию. Вот. То есть к чему? К тому, что будущее человечества, оно заключается в объединении. Фашизм – это объединение. Только он плохой тем, что он однобокий. Он обязан видеть перед собой что-то противоположное себе, ненавистное. И поэтому он может существовать, потому что он эгоистический. Он должен видеть перед собой врага, свою противоположность. И поэтому это не просто объединение общества, это объединение общества во имя и против. Во имя нашей идеи и против чужой идеи. Иначе не может существовать. Значит, существует ему альтернатива, но она осязаема вроде бы немножко, как социалистическая, как коммунистическая, но недееспособная. Недееспособная, потому что теоретически она противоположна фашизму, но она не может быть реализована, потому что фашизм реализуется на основе нашего эгоизма, который в нас существует. И поэтому нам его реализовать очень просто. Все. А противоположная ему идея объединения на основе не ненависти, а на основе любви, объединения, она неестественная для нашей природы. И поэтому, хотя пишут и говорят о ней все эти сторонники социализма и коммунизма, но это все очень теоретически. И никакой практики в этом серьезной нет. И я даже не считаю, что советский эксперимент в России это был каким-то экспериментом и какой-то попыткой создать что-то подобное. Были какие-то элементы очень интересные, которые они хотели у себя ввести. Там всеобщее обучение, там все. Но то же самое делал капитализм для того, чтобы поднять себя. Вот. И в этом отношении советская власть применила просто подавление. Ну, применила ГУЛАГ, все прочие элементы, которые просто обязывали человека якобы быть в доброй связи с остальными. Но это было под палкой, естественно, и поэтому нельзя это назвать никакой попыткой даже создать общество, противоположное социал какому-то там, ну, в общем, фашизму. Так? Развитому капитализму и фашизму, который базируется на четком эгоизме, человечество создать ничего не может, хотя оно чувствует, что, конечно, есть параллельный путь, но для этого необходима перестройка всего человеческого существа, всей природы. А этого никто сделать не мог. Вот к этому мы приходим. Поэтому раскрывается Каббала как методика исправления человеческой природы, которая может дать возможность реализовать объединение именно на доброй основе, на добром побуждении. Вот. Но это только в том случае, если предварительно общество будет обработано, грубо говоря, этими идеями, причем в практическом виде, чтобы люди понимали, что иного пути нет, что есть только или фашизм, нацизм, уничтожение, очень большие страдания, вплоть до атомных войн, или воспитание человека нового типа, так, как говорилось там. Вот. Ну вот, вот и все.
Мы бы хотели уточнить насчет закономерности вот этого внутреннего моторчика, который развивает человека. Этого, что...
А он только эгоистически крутится.
То есть общество началось как стая животных, сплоченная группа, где нету более важных, менее важных.
Все на животном уровне.
На животном уровне.
Да.
И тут заработал какой-то моторчик, и начали развиваться, как вы сказали, различные.
Да.
И стала выделяться некая элита с каждой новой общественной формацией.
Ну, где-то около 6000 лет назад, то, что мы называем Адам Аришон, с того момента и далее начали появляться уже иного типа общества. А далее мы говорим об обществе уже древнего Вавилона.
Окей. И вот эта элита, которая стала появляться, каждая новая формация общества, можно ли сказать, что эта элита старалась как-то усилить свою власть, усилить свой контроль, и более хитрым способом.
Да, конечно.
Или это был компромисс, потому что они не могли устоять перед большинством, перед массами, которые пытались...
Бывало и такие, но, как правило, нет. Мы не видим, кстати говоря, в древних обществах никаких восстаний особых. Рабовладельческие общества, они были очень широко развиты в древнем мире. Мы не слышим восстаний всех этих, даже в том числе восстания Спартака. Это совершенно не то, что мы изучаем там по советским источникам. Рабы не восставали. Им было хорошо. Им было хорошо. Кроме того, была серьезная система воспитания. Ты должен умирать за своего господина, за свое отечество и так далее. То есть воин, греческий воин, это смертник. Да. И так продолжалось, в принципе. А что, при советской власти не то же самое? Воспитание было такое же. Ты же существуешь для того, чтобы существовала эта власть. И ты должен за нее погибнуть. И готовься к этому. И так далее. А в Китае эти мадзедуны всякие, что они развивали? То же самое. Человечество ничего не выдумало нового. А у Гитлера, Гитлер-Югенд и все прочие там течения, все то же самое.
Мы пытаемся заострить внимание на закономерности. Фашизм как стадия, и вот вы сейчас сделали ретроспективу развития человечества от начала и до конца. Вот сейчас мы хотим заострить свое внимание, сделать зум-ин на стадию до демократии, демократия и переход к фашизму. Вот на этом у нас есть цитата Баля Сулама. Мы хотели бы провести вот эту вот цепочку для того, чтобы показать самим себе и человеку, вообще, как это все развивается и куда это ведет однозначно?
Ну, я хочу подчеркнуть, что то, что говорит Баля Сулам и говорю я, это немножко может отличаться от того, что говорят там философы и политологи и прочее, прочее. Потому что мы смотрим только с точки зрения развития эгоизма в обществе, а они смотрят всякие течения и так далее, то есть уже более внешние проявления этого эгоизма, и тем более в разных обществах, в разных народах, когда это накладывается еще и на всякие другие внешние причины, там, характер народа, взаимодействие между государствами и так далее. Вот. То есть мы это не, в Кабале не принимаем этого внимания, что нас интересует внутренний механизм происходящего. А политологи, философы, историки, они включают обычно эти внешние проявления, которые дают иногда немножко несколько иную картину. Потому что, опять-таки, включают в себя другие дополнительные данные. Хотя вот народ развивается, но ты не можешь взять китайский народ и немецкий народ, как они развиваются. И так далее. То есть есть здесь еще и много дополнительных внешних причин. Хотя эгоизм внутренний, он крутится как моторчик в любом обществе.
Вот поэтому для политологов фашизм – это аномалия, а для Баля Сулама – это закономерность. Вот пишет Баля Сулам «Количественное и качественное большинство». Он говорит так: «Изъяном в разуме общества является то, что оно построено не количественно, а лишь качественно. Иными словами, с упором лишь на решительных своих членов. Как говорится, 20 человек заправляют всей Францией. По большей части речь идет о богатых людях, составляющих лишь 10% от общества».
Да, то же самое мы сегодня это и видим.
То есть закономерным, фактом развития общества, вот именно разделение этих на предприимчивых и отстающих, является создание общества, общества количественного, качественного большинства. Что это 10%, которые...
Нет, количественного большинства и качественного меньшинства.
Да, он их, Баля Сулам называет, что количественное меньшинство является качественным большинством. Что он управляет всеми.
Да.
Вот. И он продолжает, это как бы является подоплекой для перехода к демократии. Из-за этого он пишет дальше, он продолжает так. «Таким образом, даже идеалы, ставшие для мира святыми, есть не что иное, как демоны и ангелы-разрушители относительно большей части общества. Не только религия, но и мировой суд призван на благо одних лишь богачей. И уж тем более моральные догмы и идеалы». Он как бы медленно ведет нас для того, чтобы объяснить, каким образом мы приходим к демократии. Вот идея демократии сама, вот как вот демократия, как режим, который мы видим сегодня, это попытка количественного большинства сравнять свои шансы, это компромисс той же элиты, которая является качественным большинством, или хитрый способ усиления там, контроля над массами. Что такое демократия вообще?
Демократия вообще – это очень ловкий прием элиты, когда она скрывается, и мы ее не видим, и она существует в отрыве, в наибольшем отрыве от остальной массы, у нее своя жизнь. Просто своя жизнь. И нет яркого деления на управляющих, на элиту и вассалов, подчиненных. Просто это абсолютно два различных уровня в обществе. И в отличие от предыдущего развития, допустим, феодального там или какого-то другого, там передавалось по наследству, там принималось во внимание благородность происхождения, даже если ты, может быть, и бедный, и богатый. Еще богатство не играло такой роли. Вот. То в наше время произошло смещение. Самое главное – это богатство, а происхождение – это уже совершенно не... практически даже не принимается во внимание. То есть голубые крови эти все, это все существовало несколько тысяч лет, и все это благополучно отмирает. То есть сегодня это только лишь, естественно, это уже не сегодня, это только лишь богатство. Сила. Сила в деньгах. И теперь вопрос в наше время или в будущее ближайшее, что же будет определять мощность человека в обществе? Элиту. Раньше думалось, что это будет знание, но, естественно, этого быть не может. совершенно. Деньги тоже несколько закумулированы. В чем власть? В чем будет выражаться? Власть денег, армий, банд. Что я должен иметь для того, чтобы владеть? Это проблема. Если спросил бы меня, я бы сказал, надо закупить всю коноплю в мире и быть ее хозяином. В наше время ты будешь при этом командовать миром. Mm. То есть, понимаешь, насколько это... Что значит быть великим, сильным? Ты должен держать в руках то, что людям надо. А сегодня получаются очень расплывчатые такие потребности, границы, что людям надо и где это есть. Поэтому элиты, они скрываются, они создают всевозможные... новые, даже такие очень странные взаимоотношения между собой. Но это все мы видим, что, в общем-то, практически предвидится туманное будущее. Потому что все эти банки, деньги, все это очень может быть довольно призрачно.
То есть можно сказать, что элиты тоже переживают сегодня кризис,
да.
Потому что они не знают, что надо обществу, как его, какой у него хиссарон, что у него... Какой,
абсолютно как его точно насытить. У них существует большая нервозность и неопределенность.
И что и тут на сцену выходят, как вы говорите, фашисты, правильно? Вот тут, именно в этот момент.
Да, фашисты здесь могут сыграть очень интересную роль, потому что они консолидируют общество. И элитам это на руку. Так что здесь будет очень интересное совмещение, которое, может быть, во времена Гитлера еще не было этого особенно.
Вы считаете, что элите это на руку вот этого, да?
Элите на руку, естественно.
Это не отстающие, отстающие, которые собрались против преуспевающих, как Балясулам пишет, вот фашистующие вот эти вот банды.
Допустим. Нет, я думаю, что здесь произойдет спайка.
Да?
Да, 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 что здесь произойдет случка такая между элитами и фашизмом.
Из-за того, что преуспевающие уже не очень знают.
Элите как... нужна сила. И поэтому против фашизма она не пойдет. Вот. В итоге элита разобьется, она будет сдифференцирована на элиту экономическую, элиту национальную, национально-социалистическую, фашистскую и так далее. В общем, здесь будут интересные такие... перетрубация, это мы увидим в Америке. Вот интересно будет.
Да. Хотелось понять, есть демократическая идея, которая, в принципе, форма контроля, более продвинутая форма контроля элиты над отстающими. Отстающие в определенный момент начинают чувствовать где-то, что это система контроля, и поэтому приходит. Как от демократии? Вроде бы есть равные права, все могут прийти к американской мечте, так называемой. У всех свобода слова. Как они приходят
к фашизму? А как пришли к демократии? А как пришли до демократии, от капитализма к демократии? Моторчик крутится в нас. Только лишь. И он крутится не просто развивая эгоизм, а он его развивает качественно, кроме количественного.
То есть качественное развитие моторчика – это постоянное движение к объединению, правильно?
Объединение,
вот это вот. Да. От объединения примитивного, пройдя через все стадии.
Не только к объединению, к развитию и к объединению.
И к объединению, большему объединению. Да. Вы говорите, объединение на эгоистическом уровне – это и есть вот это вот фашизм, который начинает
понимать. Да, конечно.
А объединение там...
Поэтому в Германии это и произошло, она была самая развитая страна в то время. А сегодня, я думаю, в Европе это произойти далее не может. Это все, Европа – это просто базар. А в Америке это очень интересно, то, что будет.
Объединение. Было много вопросов, когда делали... Объединение против кого вообще? Вот, допустим, возьмем... Объединение над фашистов. Над
объединение, в первую очередь, чтобы мы были силой против всех остальных. Объединение, чтобы нам все подчинялись. Объединение во имя власти. Причем такой власти, которая бы проникала бы везде. Как Гитлер. Купили Бандербурга, дали ему там 100 тысяч, там 100 миллионов...
Отступных.
Да, отступных этих рейхсмарок. И ушел старик на покой.
Гинденбург, да?
Гинденбург, да. Ну вот и все. Вот так и здесь. Потихоньку так это все и будет.
В каждой стране будет свой... то есть общий базис фюрер, объединения будет...
Фюрер против... будет в каждой стране, да. Фюрер – это объединитель. Меня в Германии как-то назвали. Называли меня группенфюрер. Руководитель группы. Да, это было слышно как-то очень... Ну, я бы сказал, неожиданно. Группенфюрер. Так что объединители, да, они должны существовать.
Они начинают чувствовать силу, правильно? Так и было в истории. Силу и братство, и они вместе. Моторчик продолжает работать.
Да.
Где начинается сбой, я хочу понять. Вот здесь, вот в этом соединении фашистском, которое, в принципе, дает людям силу.
Ничего, у них все очень хорошо.
Ну, не все время же у них хорошо, потом же начинается.
Нет, они начинают объединяться против кого-то там. Это негры, это евреи, это будет в Америке там вообще.
Праздник.
Дифференциация общества по очень серьезному признаку. Да, это власть белых над всеми остальными, естественно. Ну и, может быть, снова та же гражданская война. Там очень интересные вещи могут быть. Но это все... в основном это будет все против евреев. Вот что интересно, что будет... Такие же фашисты среди белых, такие же фашисты среди черных. Каждый друг на друга будет кричать «белая свинья, черная свинья», а в итоге все будут давить евреев.
Вот я ждал, когда вы этот переворот сделаете, я знал, что он произойдет когда-нибудь.
Ну, естественно, потому что они будут чувствовать подсознательно, что евреи, они тоже имеют отношение к объединению, но к другому типу. И поэтому настоящая ненависть будет проявляться не к черным, не к латинос, ни к кому, а именно к евреям.
Почему к евреям?
А потому что евреи, во-первых, кажутся им самыми удачливыми, успешными в обществе, которые отбирают у них и рабочие места, и заработки. Евреи все. Они тебе будут писать такие книжки, что евреи насилуют их жен, но евреи угнетают их через какие-то средства массовой информации, евреи изобрели этот Facebook и Google и так далее, и смотри, что они делают. То есть в каждом телевизоре, в каждом компьютере везде еврейская морда и так далее.
Ротшильд, Рокфеллер, Барухи. Это,
ну да,
вся элита.
Вся элита.
А вот вообще...
Нет, это на самом деле так. Это на самом деле так. Потому что когда я разговаривал с американскими евреями не раз и говорил, вы думаете, что это все вообще может так продолжаться? Они говорят, мы в этом абсолютно уверены. Потому что мы сидим везде. Мы так устроены сегодня, мы так подготовлены, что ничего не может быть против нас.
Ну так фашизм, может быть, это и есть против элиты? Фашизм, проявление фашизма, это и есть против вот этой вот элиты, которая встала и...
Против еврейской элиты?
Да.
Так, в принципе, они видят себя в первую очередь так, конечно. Да?
То есть пока такими извилистыми путями пройдем...
У Гитлера была другая проблема. Там Германия после войны, Первой мировой войны, вся такая повергнутая...
Повергнутая.
Да, повергнутая такая вся, ну, униженная и так далее. У него были другие... Америка немножко другая.
А вот исправление общества начнется с элит или начнется с масс?
Исправление общества начнется с тебя.
Вот то мы есть... сейчас двинулись к последнему поколению потихонечку.
И не с масс, и не с элит. Потому что у них нет никакой методики. У них только есть потребность. Я думаю, что и фашисты понимают, что это, в принципе, у них дистанция... Короткая дистанция. Они не могут видеть перед собой светлое будущее. Это не то, что было во времена Гитлера. Покорение Европы, мира и так далее. Посылал войска в Африку и везде, там, на Тихом океане, везде они были. Действительно, была очень серьезная заявка на мировое господство. Сегодня я не знаю, не могу тебе сказать. Естественно, что если мы вовремя не покажем миру, что развитие должно быть иным, то вполне возможно, что фашистские режимы встанут в большинстве стран мира, особенно развитых странах мира, и тогда действительно мир будет окрашиваться снова в коричневый цвет.
Кому мы
должны... Помнишь, как Чарльз Чаплин играл с глобусом?
Да, ногами, руками.
В последнем диктаторе. Так что это все возможно. История повторяется.
Кому нам надо обращаться прежде всего? Так говорят, что наша методика сможет помочь прежде всего элите, массам. Мы должны показать элите, что они заинтересованы в нашей методике.
Мы должны показать им путь развития. Естественный путь развития. Кроме которого быть ничего не может. А остальные все пути, хотя они и делают общество консолидированным, интегральным, но они приводят к его исчезновению, уничтожению, самоуничтожению. Вот это все нам надо показать. И тогда можно надеяться на то, что люди поймут идею, хотя реализовать ее будет, конечно, не так просто. И тут Балисулама говорит, что может быть действительно еще третья и четвертая мировые войны, потому что страдания необходимы для того, чтобы перейти этот Рубикон, этот переход от эгоистического развития к альтруистическому. Зависит от того, насколько мы можем показать человечеству, что это возможно.
Работает моторчик. Это мы знаем, мы учим каббалу, и мы это понимаем, чувствуем, что этот моторчик работает. Внешнее проявление этого моторчика. Мы пришли сюда, на эту программу, с целью проявить закономерность. Внешнее проявление этого моторчика. Когда мы делали подготовку к программе, мы говорили следующее, делали попытки понять, как это происходит. Мы говорили о том, что демократия — это наше мнение. Это попытка элит продолжить контролировать массы. В определенный момент эта попытка они не могут продолжать это делать. Массы, чувствуя, что их контролируют, начинают собираться фашистские ячейки для того, чтобы противопоставлять себя этой элите. Так как элита является в качественном большинстве еврейской, вот этот connection, эта связь между фашизмом и фашизмом и еврейской элитой. Вот это все находится под моторчиком. Это то, что мы видим на уровне этого мира.
Это же было и в Германии. Поначалу не настолько. Это не было антиеврейским. А потом это произошло. Поначалу это даже было не так. Поначалу вся идеологическая верхушка Третьего Рейха, она очень, очень хорошо сотрудничала с сионистами. Между ними были абсолютно четкие, хорошие отношения. И даже не было никаких проблем. Даже больше скажу, что была даже некая дружба, взаимное понимание. И в самой Германии. Даже более того, там жена Геббельса, да...
Жена Геббельс – это бывшая подруга Орлозерова.
Любовница.
Любовница хотела с ним жениться, принять гиюр, переехать в Израиль.
Там были такие связи, ты не представляешь.
Она стала женой Геббельса.
Вместе вечеринки устраивали, танцевали. Женщин друг другу передавали и так далее. То есть мы не представляем вообще... Ты говоришь, моторчик крутится. Вот он так крутится.
Ну вот он так крутится, и переход от... все-таки же понять переход от демократии к фашизму. Переход от демократии к фашизму — это следствие того, что массы начинают чувствовать, что их просто обманывают, и они ищут какой-то...
Массы чувствуют то, что американцы говорят. То, что эти белые кричали. Вы отобрали у нас все. Нет, мы должны быть хозяевами тоже. И они чувствуют, что это, в принципе, находится в руках евреев. И на самом деле это так. Да.
Вот хотелось бы суммировать все, что было сказано под этой цитатой Балисулама. Он пишет так. «Первый плод развала предстал перед нами в виде нацистов, которые в конечном итоге являются лишь прямым порождением демократии и социализма. То есть руководство количественного большинства – после сброса бремени, религии, нравственности и мирового суда».
Балисулам всегда удивляет.
Просто и красиво.
Он такой.
Куда ты денешься? Никуда. Так что счетчик крутится, моторчик вертится. И нам надо понимать, что мы можем сделать для того, чтобы изменить ход истории. Вот стрелочку передвинуть на путях. Знаешь, стрелочниками быть. Что вместо влево – направо.
Я сейчас подумал, может быть, это передача. Вот ортодоксальные евреи, вот практически таких не видно, единицы. Не было таких. Вот Баля Сулам сейчас.
Как Баля Сулам, такого не было.
Такое отношение к миру, такой взгляд на философию, на мир.
Нет, нет, этого не было. Изнутри настолько из глубины не было.
Даже Рав Кук таким не был.
Это только из высокого духовного постижения может человек видеть изнутри материи такие вещи.
То есть это взгляд такой с высоты, да?
Да. Изнутри.
Изнутри.
Ну, удачи вам.
И вам тоже. Особенно вам. Так, спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Мы закончили нашу очередную передачу «Последнее поколение». Будьте с нами и дальше. Мы будем продолжать говорить о последнем поколении и как к нему прийти.